На Первом национальном канале проводного вещания Украины работает редакция Сакского радио. Здравствуйте, уважаемые жители и гости нашего города и района. Сегодня пятница, 11 апреля. Вашему вниманию предлагается очередная информационная программа, над которой работают Юлия Яцела, Марина Волохова, Ника Лесневская. За звукорежиссерским пультом Дмитрий Безверхий. В студию микрофона Евгения Черненко. В нашем выпуске сегодня. Сводка происшествий в районе за минувшую неделю в рубрике «Будни милиции». 13 апреля – юбилейная годовщина освобождения Сакского района от немецко-фашистских захватчиков. Как это было, вниманию радиослушателей, воспоминания непосредственного участника тех событий Михаила Степановича Лубинова. Саки – остров спасения. Сотрудники музея расскажут о развертывании военных госпиталей на Сакской земле сразу после освобождения. Также в программе прозвучит традиционная музыкальная передача в стиле ретро Лилии Андреевны Филоненко из архива Сакского радио. Сегодня она будет посвящена Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Оставайтесь с нами у радиоприемников. Начнем передачу с обзора местных новостей. Вчера, 10 апреля, состоялось расширенное аппаратное совещание с сотрудниками структурных подразделений Сакской райгосадминистрации, руководителями организаций и учреждений района. Как сообщил председатель Сакской райгосадминистрации Александр Авдиенко, согласно утвержденной схеме закрепления районов Крыма за субъектами Российской Федерации, за Сакским районом закреплена Самарская область. Александр Авдиенко рассказал присутствующим о состоявшейся встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, в рамках которой стороны определили основные направления сотрудничества. Вот как прокомментировал эту встречу губернатор Николай Меркушкин средствам массовой информации России.
Состоялось такое установочное первое совещание под руководством Козака, вице-премьера, который будет возглавлять всю работу по Крыму по поручению президента. На этом совещании были не только губернаторы, как было названо Козаком, самые ведущие регионы, способные реально оказать и поддержку, и помощь не только своим экономическим положением ведущие, но и в принципе по продвинутости столь. Почему? Потому что сейчас в Крыму, в том числе, надо быстро достаточно в законодательное поле Российской Федерации входить в общеэкономическое пространство, в федеральные целевые программы, в государственные программы и так далее. И в этом смысле контакты, условно, наши с теми районами, городами, которые закреплены, они очень важны для крымчан. Мы познакомились с руководителем Сакского района, и мы обсудили уже ряд конкретных вещей. И обсуждались, конечно, вот срочные текущие дела, потому что они оказались в положении, когда практически все счета закрыты, банковская система не работает. Мы договорились, что мы будем оказывать помощь им в этом. Мы договорились совместно подготовиться к 9 мая. Дальше договорились, что к сезону курортному мы тоже им поможем где-то подпилить красками там и так далее. То есть это речь идет о таких суммах небольших, но им и это сейчас очень важно. Мы договорились дальше, что посмотрим в плане подготовки к новому учебному году. Там нужны будут им учебники, и, соответственно, их у них нет. Посмотрим, что можно сдать, ну и так далее. Ряд уже конкретных вещей, которые определили предварительно, которые надо срочно решать.
Также на аппаратном совещании глава Сакской райгосадминистрации Александр Авдиенко презентовал проект плана регионального сотрудничества Сакского района и Самарской области. В него включены пункты организационно-методической поддержки и практического взаимодействия регионов. Первый этап сотрудничества заключается в оказании консультационной поддержки в сфере экономики, агропромышленного комплекса, образования, здравоохранения, социальной и молодежной политики, культуры и спорта. Вы слушаете Сакское радио. Продолжит передачу рубрика «Будни милиции». С оперативной сводкой происшествий и правонарушений, совершенных на территории Сакского района за прошедшую неделю, у микрофона старший инспектор по работе с населением Сакского городела милиции Наталья Миргородская.
На прошлой неделе в дежурной части Сакского отдела милиции было зарегистрировано 225 сообщений и заявлений о совершенных на территории региона преступлениях и происшествиях. Некоторые мужчины после развода забывают о том, что в их обязанности входит содержание несовершеннолетних детей. систематические невыплаты денежного содержания заканчиваются обращениями в милицию бывших жен и грозят тюремным сроком. Так, 31 марта в дежурной части Сакского городского отдела милиции зарегистрировано сразу два заявления по факту уклонения от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Первое заявление поступило от 30-летней жительницы Севастополя, бывший муж которой, сакчанин, задолжал 15 тысяч гривен. Второй заявительницей стала 37-летняя местная жительница, мать троих малолетних дочерей, отец которых после развода также забывает о содержании своих детей. Согласно Конституции Российской Федерации, материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанности родителей. После развода родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей, то есть соглашение об уплате алиментов в соответствии с 16 главой Семейного кодекса Российской Федерации. Невыполнение же таких договоренностей и уклонение от уплаты денежных средств, определенных в судебном порядке, грозит уголовной ответственностью. Санкция части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении злостных неплательщиков алиментов предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года, принудительных работ на тот же срок или лишения свободы на срок до 1 года. В настоящее время сотрудниками Сакской милиции по зарегистрированным фактам проводятся проверки с целью принятия законного решения. Также в последние дни марта в дежурную часть Сакского городского отдела милиции позвонила 27-летняя жительница района. Женщина сообщила о факте угрозы убийством, которое высказал ее пьяный сожитель. По месту жительства заявительницы выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой опросили потерпевшую, подозреваемого и свидетелей произошедшего. Было установлено, что в ходе ссоры селянин высказал угрозы применением имеющегося у него охотничьего оружия в отношении своей подруги, что и послужило поводом для ее переживаний. Именно по этой причине обеспокоенная осуществлением угроз решила обратиться в милицию за помощью. Согласно законодательству Российской Федерации, в деяниях 38-летнего злоумышленника могут быть усмотрены признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проверка по факту еще не окончена. В случае предъявления обвинения подозреваемому в совершении данного преступления, ему грозит наказание обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев. Также можно лишиться свободы на срок до 2 лет. Еще один факт нарушения законодательства был зарегистрирован в милиции. Так, в дежурную часть Сакского городского отдела милиции обратилась 39-летняя жительница Сакского района с заявлением о краже принадлежащего ей мобильного телефона. Похищенное устройство связи потерпевшая оценила в 8 тысяч гривен. Женщина сообщила правоохранителям, что в совершении тайного похищения она подозревает своего 42-летнего гражданского супруга. Со слов заявительницы, телефон был украден после ссоры, произошедшей между сожителями накануне. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для проведения осмотра, опроса и установления обстоятельств совершенного преступления. Факт кражи был задокументирован, и сотрудники милиции приступили к проведению досудебной проверки. В соответствии с частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, тайное хищение чужого имущества наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Уважаемые радиослушатели, в случае, если вы располагаете информацией о совершенных преступлениях, правонарушениях или лицах, которые склонны к совершению противоправных деяний, просим вас сообщать об этом в милицию по телефонам 3-12-67 или 102.
Вы слушаете Сакское радио. Тринадцатого апреля будет праздновать День освобождения город Саки и Сакский район. 70 лет назад советские войска, преодолев незначительное сопротивление неприятеля, вошли в наш тогда еще небольшой поселок Саки. Ежегодно в этот день жители города чтят воинов-освободителей и возлагают цветы к вечному огню в городском парке. Уже сегодня в 11 часов У обелиска Вечного огня состоится торжественный митинг, посвященный 70-летию освобождения города. А в воскресенье, 13 апреля, на центральной площади города в 12 часов начнется праздничный концерт «Песни военных лет». Сегодня у нас в студии со словами поздравлений исполняющий обязанности Сакского городского головы Сергей Ярославович Гнатюк.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, жители города Саки, от всего сердца поздравляю вас с праздником 70-й годовщиной освобождения города Саки от немецко-фашистских захватчиков. Около 900 дней длилась оккупация нашей родной земли. Но в подпольных группах и партизанских отрядах жители тогда еще поселка боролись с ненавистным врагом. За один день, 13 апреля 1944 года, стремительными ударами Красной Армии были освобождены Евпатория, Саки и Симферополь. С тех пор, 70 лет, мы живем и трудимся на мирной земле и под мирным небом. Но эхо Великой Отечественной войны до сих пор не затихает в людских душах. Да, и у времени есть своя память, но мы не имеем права забыть ужасы той войны, чтобы она не повторялась вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас мирно жили. В день освобождения города от фашистского нашествия мы вспоминаем всех, чью жизнь забрала война. Очень важным и символичным моментом будет церемония перезахоронения останков русского солдата Чумаченко Александра Захаровича, 13-го года рождения, жителя города Саки, пропавшего без вести и погибшего в 1941 году в ходе боевых действий. Капсула и медальон были найдены вследствие поисковых раскопок возле села Коренное Нижнегорского района. И, конечно же, от всего сердца говорю я сегодня огромное спасибо тем ветеранам-героям, кто остается в строю. В нашем городе проживает 63 участника боевых действий, 63 героя Великой Отечественной войны 41-45 годов. Через всю войну вы прошли в едином строю, в едином братстве и вместе вынесли огромные трудности, лишения и муки. Но вы не покорились врагу и стали настоящими творцами победы. Вы вновь доказали, что победить можно не только силой оружия, но и силой духа, сплоченности и веры. Мы всегда будем верны вашему героическому подвигу, а это значит, что у нас есть будущее, и мы сделаем все, чтобы оно было мирным и безопасным. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа, дорогие наши ветераны. Слава солдатам-освободителям! Слава народу-победителю! С праздником 70-й годовщины освобождения города Саки от немецко-фашистских захватчиков!
Праздничные мероприятия, посвященные 70-летию освобождения, пройдут и в Сакском районе. 13 апреля в селе Геройское пройдет торжественный митинг у мемориала 9 героям. Начало в 11 часов. Со словами благодарности воинам-освободителям у нас в студии председатель Сакской районной государственной администрации Александр Дмитриевич Авдиенко.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, дорогие жители Сакского района, от имени Сакской районной государственной администрации поздравляю вас с годовщиной освобождения Сакского района от немецко-фашистских захватчиков. Уже 70 лет мы живем и работаем на мирной земле. Но в сердце каждого из нас всегда будут жить героические события апреля 44 года, когда в нашем районе отгремели последние залпы вражеских орудий и в тяжелых боях родной край был освобожден от фашистских захватчиков. Герои Великой Победы для всех нас были и остаются примером верности долгу, стойкости и мужества. Искренне благодарим вас, уважаемые ветераны, за ваш героизм, за то, что вы стояли в тяжелых боях и не отдали родную землю на растерзание врагам. Мы в вечном долгу перед вами за нашу свободу, за право жить под мирным небом. Торжественный и одновременно скорбный день мы низко склоняем головы перед памятью погибших героев. Светлая память всем, кто покоится в нашей земле. Низкий поклон ныне живущим воинам-освободителям, каждый из которых – наше особое достояние. Священный долг нынешнего поколения – защищать память тех, кто спас родную землю в суровые годы войны, отстоял наше право на жизнь. Мы должны сделать все, чтобы военное поколение не осталось без внимания и заботы. Примите самые добрые пожелания, крепкого здоровья, всегда мирного неба над головой, счастья и благополучия.
С каждым годом ветеранов в городе становится все меньше. Еще 7 лет назад участниками и очевидцами освобождения нашего района было 4 ветеранов. Сегодня нам остается лишь вспоминать рассказы очевидцев тех дней, когда коричневая чума оставила нашу Сакскую землю. В архивных передачах Сакского радио сохранилась запись воспоминаний Михаила Степановича Лубинова, принимавшего непосредственное участие в освобождении Крымского полуострова и нашей Сакской земли. Мы предлагаем радиослушателям еще раз окунуться в историю освобождения города Саки и Сакского района глазами участника тех событий.
13 апреля 1944 года, ровно 60 лет тому назад, я в составе войск, освободивших город Саки, последовал через площадь Революции вдогонку отступающим колоннам немецко-фашистских захватчиков. Шли мы по улице Пионерской, Михайловское шоссе и через дамбу в направлении Севастополя. За время войны было много пройдено городов, сел, поселков, в том числе и город Саки. Поэтому я не предполагал и не старался запомнить его для себя. Это был поселок. И мне что запомнилось? Железнодорожный вокзал, церковь, мы мимо ее прошли. Площадь, где множество людей стояло, приветствующих нас. Запомнилось Михайловское озеро. Как раз были пасхальные дни. Нас люди тепло и горячо встречали с крашенными яйцами в честь этого праздника, цветами. Это были волнующие события для людей и для нас. Ну что же было до освобождения города, до этих событий, о которых я рассказал? В начале апреля 1944 года, после освобождения города Одессы, 4-й Украинский фронт предпринял широкомасштабную наступательную операцию по освобождению Крымского полуострова. В ней участвовали на Перекопе 2-я гвардейская армия, на Севаше 51-я армия, на плацдарме у Керчи отдельная Приморская армия, в воздухе 5-я авиационная армия и на море Черноморский флот. Вот такими силами мы начинали освобождение Крыма. Я был в составе 2-й гвардейской армии, которая наступала на Перекопе. Что такое Крым? Крым – это большая бутылка с маленьким-маленьким горлышком. Именно Перекопский перешеек. Через это горлышко надо было пройти на просторы Крыма. На этом перешейке было 3 заградительных линии. Это Турецкий вал, Ишунские межозерные позиции и река Джатерлык. Небольшая степная река, но с крутыми берегами, удобная для обороны. В течение 4-дневных боев при содействии артиллерии, авиации нам удалось прорвать эти рубежи и выйти на просторы Крыма. Двигались мы в направлении Раздольного, Новоселовка, колхоз Ленина настоящий, совхоз Озерный и подошли к Сакам. Остальные войска двигались в направлении Евпатории и по Армянской трассе, все двигались на юг в сторону Севастополя. Не доходя до Сак, нас встретил артиллерийский огонь противника. Мы остановились, разобрались, в чем дело. Оказывается, немцы заняли оборону от Владимировки и аж до Гвардейска вдоль полотна железной дороги. Но вся дивизия не вступила в бой, а выделили отдельные подразделения, отдельные батальоны, которым была дана задача атаковать эти оборонительные рубежи, выбить немцев, дать возможность продвигаться нашим войскам. И так было сделано. Найбольші бої йшли у районі села Владимировка, у железнодорожній станції Саки і в містах, де зараз знаходиться завод мінеральних вод, взагалі на той території. В цих очагах була організована німецька оборона. Ну що, була дана команда наступати. Із деревні, нині зараз Лісновка, короткими перебіжками ми почали наступати на железнодорожне полотно. Ну, бой є бой, о ньому трудно розказати. І хто воював, знає, що там стріляють, там падають. Короткі перебіжки, падаєш і встаєш, а другі падають, але більше не встають. Вони або ранені, або вбиті. Бой длився десь часа півтора-два. І вдруг зі сторони Евпаторії з'являється мощний передовий отряд армії в составі броневиків, артилерії і мотопіхоти. Вони почали діяти, починаючи з Владимировки, по суті діла, во фланг німецької оборони. Тут німці чувствують, що вони окажуться в плену, потому что этот отряд заходил в тыл им. Они бросили оборону, сели в машины и быстрым маршем двинулись в сторону Севастополя. Вот, по сути дела, и прошел этот непосредственный бой за освобождение города. Так такого боя за улицы города, за дома, за какие-то предприятия, боев не было. Бои только шли вдоль железнодорожного полотна. И при том эта оборона была организована от моря и аж до Гвардейского, отдельными очагами у переездов, у переходов. И вот не случайно в селе Геройском погибли наши 9 героев, наткнувшись на эту немецкую оборону, которая занимала оборону вдоль железнодорожного полотна. Освободив город, мы начали движение по преследованию противника. С чего я начал? Прошли через площадь Революции, по улице Пионерской, по Михайловскому шоссе, и озеро, догнала нас кухня, и мы пообедали. После чего двинулись уже в сторону Севастополя, где 15 апреля уже вступили в бой на реке Кача непосредственно за освобождение города Севастополя. О Саках с памяти, по сути, этот город ушел, и о нем я никогда не думал. И спустя 7 лет, окончив институт, я был направлен в Сакскую МТС в качестве главного инженера. Это был 1951 год. Я проработал 10 лет главным инженером и 25 лет управляющим этой организацией МТС сельхозтехника. Откуда ушел на пенсию? Здесь родилось у меня двое ребятишек. И прожил я в городе 53 года. Стал коренным жителем этого города. Ну вот, все эти воспоминания, которые были связаны с этим городом, я о них кратко рассказал. Прошло очень много времени, 60 лет, это дата непростая, были трудности, были хорошие времена. И вот сейчас я вам рассказал о том, как было.
А в продолжении темы узнаем о работе военных госпиталей, которые были развернуты в Саках сразу после освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. У микрофона сотрудник Сакского городского музея истории грязелечения Виктория Кузнецова.
Семьдесят лет тому назад, в апреле 1944 года, большая часть Крымского полуострова была освобождена от немецких фашистов. Тяжелые кровопролитные бои за Севастополь продолжались до 9 мая. А в это время маленький поселок Саки, расположенный будто на острове, в окружении Голубых озер, стал настоящим островом спасения для больных и раненых воинов. В первые же дни после освобождения здесь началось развертывание военных госпиталей.
Уже в апреле в Саки прибыли инфекционный госпиталь и хирургический походно-полевой госпиталь. В мае походно-полевые госпитали, госпиталь для легкораненых, эвакуационные госпитали. В канун нового 1945 года в Саках расположились госпитали номер 4926 эвакуационный и номер 3229 для легкораненых, которым удалось простоять здесь дольше других, почти год, и продолжить свою работу уже после победы над врагом. Остальные передвижные медицинские учреждения задерживались на спасительном острове недолго, от одной недели до 4 месяцев. Впереди их ждали новые фронтовые версты. Современным специалистам остается только удивляться и восхищаться слаженности действий, трудоспособности, мобильности, дисциплине и профессионализму, которые были присущи коллективам военно-полевых госпиталей Великой Отечественной войны. Ольга Яковлевна Солдатова, работавшая в эвакогоспитале номер 1797, которым руководил подполковник медицинской службы Лев Матвеевич Пропис, много лет спустя вспоминала в одном из писем, что в Саки они прибыли из Краснодарского края, форсировав вместе с воинскими частями Керченский пролив. А далее она пишет: «Наш госпиталь не принадлежал никакой воинской части. Он был самостоятельной военной единицей отдельной приморской армии. В Саках мы находились до осени 1944 года. В октябре 1944 мы уехали на запад. Весь состав госпиталя был командирован в польскую армию имени Тадеуша Костюшка, которая формировалась на нашей территории и взаимодействовала с армией Рокоссовского». До войны сакский курорт славился как одна из лучших здравниц Союза. Но за годы оккупации и курорт, и поселок изменились до неузнаваемости. Старинный парк, которым так гордились сакчане, оккупанты вырубили, часть его превратили в кладбище. Большинство зданий и санаториев были разрушены, а все уцелевшие помещения находились в аварийном и ужасном санитарном состоянии. В поселке практически не осталось свободных рабочих рук, поскольку каждый восьмой житель САК, то есть абсолютно все взрослые мужчины и многие женщины, находились в рядах действующей армии. Почти все работы по обустройству проводились все теми же медиками. А в это же время постоянно поступали раненые и больные с фронта. Возможно, впервые за всю войну был открыт специальный корпус для женщин, где лечили еще и грязями. Грязелечение стало мощным подспорьем в восстановлении здоровья фронтовиков. Приходилось оказывать помощь и местным жителям, многие из которых страдали не только от обычных болезней, но и от ранений, полученных во время бомбежек и обстрелов. Врачи называют войну травмической эпидемией. Борьба с нею требовала недюжинных сил, мужества, самоотверженности. Уже в октябре 1944 года газета «Большевистское знамя» писала: «В строительных бригадах в основном женщины, освоившие строительные специальности по призыву Александры Черкасовой. В бригаде Костина работают на ответственных заданиях штукатуры Швец и Телегина, бывшие технические работники курорта. Медсестра Пясецкая избрала своей второй специальностью кровельное дело, и на перекрытии крыш дневную норму она выполняет на 150%. А еще весной, когда явственно доносился грохот боев за Севастополь, старый 75-летний садовник Вадзинский заново формирует клумбы и высаживает первую рассаду цветов. Так почти за год до разгрома фашистов в Берлине начиналось восстановление сакских здравниц. Официальное открытие курорта состоялось 15 сентября 1945 года. Вскоре после этого госпитали были расформированы, но многие из сотрудников остались в САКах. Благодаря их опыту и профессионализму здравницы ожили и расцвели в самые кратчайшие сроки. Так, среди оставшихся в САКах медработников госпиталь номер 1776 были подполковник Чубаков, назначенный замполитом санатория РКК, медсестры Крысан, Афонина, рентгентехник Минька, врач-рентгенолог Бернштейн, санитарка Печурина и другие. Много лет жили и трудились в САКах бывшие медсестры госпиталя номер 3229 Кашкова, Романько, Криворучка. Герои войны, в мирные дни они всецело посвятили себя любимому делу. Островок спасения в окружении голубых озер стал их домом, который они очень любили, приумножали его благополучие и славу. С тех пор прошло 70 лет. Отгремели победные залпы салюта, но остались на нашей земле могилы тех, кого не спас даже остров спасения. Братские захоронения воинов, умерших в сакских госпиталях, находятся на старом городском кладбище. В них обрели вечный покой более 200 воинов советской армии. Вечная им память и вечная слава. Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям. Давайте, люди, никогда об этом не забудем. Пускай во всем, чем жизнь полна, во всем, что сердцу мило, пусть будет памятка дана о том, что в мире было. Отгремели сражения раскаты, не горят фронтовые закаты. На равнине, израненной боем, шелестит колосистая медь. Только им для бессмертия мало нашей скорби и нашей печали. Умирали они молодыми, чтоб над полем была тишина, чтобы чистое небо сияло и раздольная песня звучала, чтоб над родиной нашей любимой никогда не взметнулась война.
Вы слушаете Сакское радио. 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Этой теме посвящена литературно-музыкальная композиция Лилии Андреевны Филоненко. Предлагаем вашему вниманию передачу из архива Сакского радио.
Люди мира, на минуту встаньте! Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон. Это жертвы ожили из пепла и восстали вновь, и восстали вновь, и восстали, и восстали, и восстали.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Песня композитора Мурадели Бухенвальдский «Набат» не случайно начала я свою невеселую программу. Ведь 11 апреля отмечается Международный день узников фашистских лагерей.
Сотни тысяч заживо сожженных строятся, строятся в шеренги к ряду ряд интернациональные колонны. С нами говорят, с нами говорят, слышите кровавые раскаты. Это не гроза, не ураган, это вихри матовы объяты. Стонет океан, тихий океан, это стонет, тихий
В Бухенвальде было замучено 239 тысяч человек, из них 8,5 тысяч советских военнопленных. Здесь в 1943 году Интернациональный лагерный комитет возглавил антифашистское движение, а в 1944 году был убит здесь вождь немецкого пролетариата Эрнст Тельман. За два дня до прихода союзных войск началось восстание. Узники захватили Бухенвальд и прилегающие селения. В 1958 году был установлен мемориал-памятник жертвам фашизма.
Звон плывет, плывет над всей землей, и гудит взволнованный мир. Люди мира, будьте зорче втрое, берегите мир, берегите мир, берегите.
Страшный лагерь смерти Маутхаузен в Австрии имел 45 филиалов. С 1938 по 1945 годы здесь находилось 335 тысяч человек. За время его существования замучено и уничтожено 122 тысячи, из них 32 тысячи советских граждан. А сколько их было в других лагерях смерти? Активное участие в Интернациональном подпольном антифашистском комитете принимали украинские военнопленные Дорошенко, Вдовенко, Шинкаренко, Ковтун и другие. В мае 1945 года комитет организовал восстание, и лагерь был освобожден. Здесь создан мемориальный музей, памятник узникам и генералу Карбышеву. Трагически сложилась его судьба, как и судьбы тысяч советских военнопленных. Генерал-лейтенант Карбышев – советский военный деятель, профессор, доктор военных наук, родом из Омска. В Николаеве закончил военную инженерную академию, участвовал в русско-японской и Первой мировой войне. В 20-е годы служил в Крыму. С первых дней войны он на фронте, где и попал в плен. А затем Освенцим. Это концлагерь на юге Польши. С 40-го по 45-й годы он объединял два отдельных лагеря – Освенцим и Бжезинку. Здесь было уничтожено более 4 миллионов человек. Из них советских военнопленных – более 20 тысяч, которые, как только попали сюда, в концлагерь в 41-м, сразу организовали подпольную организацию советских военнопленных. В 1942 году здесь создаются национальные группы сопротивлений – французы, бельгийцы, австрийцы, немецкие антифашисты и другие. Но самой боевой многочисленной была советская группа, которую возглавляли офицеры советской армии. В 1944 году группу сопротивления возглавлял генерал Карбышев. Она готовила восстание, но из-за преждевременного выступления других интернациональных групп общее восстание в Освенциме было жестоко подавлено. Генерал Карбышев был казнен в Маутхаузене вместе с другими руководителями восстания. Такого здесь еще никто не видел. Раздетых догола пленных на морозе обливали ледяной водой. Так они и застыли. Генерал Карбышев поддерживал товарищей словами: «Думайте о родине, и мужество вас не покинет». В Омске, Киеве, Таллине и Маутхаузене генералу Карбышеву установлены памятники. 27 января 1945 года Освенцим был освобожден советскими войсками.
Ты где, мое сердце? Дай мне ответ. Вон у того окна. Груди моей пусто, тебя там нет. Груди моей боль одна. Где вы, мечты мои светлые, где? Вон у того окна. За моим окном человек в беде. Комната холодна. Где же вы, где вы, мои глаза? Мы у того окна, в пустых глазницах моих слеза, горяча и солона. Стихи мои, где же вы, с вами беда, в чьем вы томитесь плену? Строчки мои, вы летите куда? Летим мы к тому окну. Где вы, мысли мои,
ночью и днем. Мы у того окна, а кто обитает за тем окном? Двое, муж да жена, он дома, а я здесь при чем? Была мне знакома она. Я бывал разбуженный первым лучом, сам глядел из того окна. И я бывал разбуженный первым лучом, сам глядел из того окна. Глядел из того окна. Глядел из того окна.
А в 50-е годы в составе молодежной делегации посетила Польшу. И, конечно же, нас повезли в Освенцим, ставший международным музеем. Впечатление осталось масса от посещения исторических мест, памятников культуры, Копернику, Мицкевичу, советским польским солдатам, Шопену. Самый красивый по тем временам 36-этажный дворец культуры, подарок Советского Союза, музей Ленина, могила неизвестного солдата, у которой всегда почетный караул. Венок от президента Соединенных Штатов Никсона, бывшего здесь накануне. Костел Святой Марии в Кракове. На одну из башен через каждый час выходил здесь трубач и играл на все четыре стороны. В память о погибшем еще в 13 веке трубаче. Такова традиция. Это на площади Адама Мицкевича, где когда-то выступал и руководитель восстания Костюшка, и тысячи-тысячи голубей. Чудесный королевский дворец Вавель с костелом и гробницами. В залах дворца подлинные знамена Грюнвальдской битвы, рыцарские доспехи, мечи, картины Рубенса. И вот, после всей этой виденной красоты, едем в город Величко, спускаемся в шахту на глубину 340 метров, где добывают каменную соль, в потрясающий зал со скульптурами из соли на библейские темы. Во время войны в шахте фашисты строили подземный авиазавод. Здесь работали военнопленные, 2000 евреев и 1000 поляков. При наступлении армии всех расстреляли. В Освенцим нас везти не хотели. Но мы обратились к консулу. По его совету встретились с рабочими горно-металлургического завода в Новой Гуте, который, кстати, тоже построен на средства Советского Союза. Подарили им сувенир, вращающийся спутник, с песней «Широка страна моя родная». А рабочие нам выделили автобус. И мы радостно едем в Освенцим. Но то, что мы там увидели и узнали, так потрясло всех, что возвращались мы в Варшаву, не проронив ни слова. И хотя с тех пор прошло много лет, забыть это невозможно. Каждая страна оформила в бараках свои музеи. При въезде на воротах надписи «Работа делает свободным, каждому свое». На фабрику смерти ежедневно прибывали эшелоны. Здесь отрывали детей от матерей, а затем, кого через неделю или через месяц, отправляли в крематорий. Сроки жизни разным категориям устанавливались разные. Священникам, писателям, военнопленным, людям разных национальностей, цыганам, евреям, русским, французам. Первые опыты с газом производились в крематории над советскими военнопленными и политработниками. Из детей выкачивали кровь для солдат вермахта. Производили исследования на близнецах. Их здесь было уничтожено десятки тысяч. Стоит стеклянная урна с пеплом сожженных, девичьи косы, очки, детские костыли, пинетки, альбомы с фотографиями советских людей. Огромное фотопанно «Расстрел моряков-черноморцев». Стоит виселица, на которой был повешен комендант концлагеря ГЕС. Нам показали снятый подпольно фильм о всех ужасах и пытках узников лагеря. Что происходило в зале? Крики, рыдания. А после посещения крематория мы долго оставались в шоковом состоянии. Это невозможно выразить словами. И если вы встретите сегодня бывших узников концлагерей, будьте к ним особо внимательны и человечны, ведь это они выжили, выстояли в суровой борьбе за жизнь. Их поддерживала любовь к отчизне, вера и надежда. Никогда не бывает смерти.
La guerre, der Krieg, война, война, война. Мой друг, ладонь протяни навстречу руке моей, и встанем словно стена.
еще об одной судьбе. Наша землячка Ольга Григорьевна Волковская. Семья ее жила в Саках, на бывшей улице Красноармейской, сейчас улица Гагарина. И вдруг война. Отец Сливченко Григорий Андреевич уходил на фронт. Девушке не было 15 лет, когда в июне 42-го ее вместе с другими сакскими подростками фашисты угнали в Германию. Сейчас трудно даже представить, что пережила за 3 года малолетняя узница на Обершпрее в Берлине, чудом выжив. Деревянные колодки на ногах, рабский труд на заводе Петрикс-Верке, баланда из брюквы, а после работы возвращение в холодные бараки за колючую проволоку. Гибель многих узников. Ольга Григорьевна 3 попадала под жуткие бомбежки американцев. На всю жизнь запомнила молодая девушка день их освобождения советской армией 24 апреля 1945 года. От Берлина до Бреста возвращались бывшие узники на открытых платформах товарных поездов. Ехали девчата из Германии домой. Ехали железной дороженькой прямой. Ехали со страшной войны. Ехали со злосчастной чужой стороны. Качались на полянках не русские цветы, но через все прогоны, через все мосты, сильнее раскатов грома, сильнее вьюг зимой, одно гремело слово «домой, домой». А дома некому было ее встретить. Еще раньше умерла мать. Отец геройски погиб на Ингулецком плацдарме украинской земли. Его имя на обелиске в нашем курортном парке. Ольга Григорьевна восстанавливала наш город. 32 года проработала в бальню грязи лечебницы. Судьба одного человека. А сколько таких судеб рядом с нами?
Такие минуты мы в сердце храним. Они нам судьбу осветили. Я помню, как в небе над детством моим лебеди торжественно плыли. Они мне казались рассветной зарей. Казалось мне все это снится. Светло проплывали над доброй землей гордые огромные птицы. В дороге приму я и радость, и боль. Приму и спокойно, и честно.
И снова сложно в мире стало. И думаешь, тревоги не тая. Чего тебе сегодня не хватало, земля многострадальная моя? И пусть любые миновали сроки, мгновения, века или года, все ж в каждом веке есть свои уроки. Хоть помнят их не все и не всегда. И потому, когда тревожно в мире, я снова вспоминаю давний дым. Не мы ли виноваты в том, не мы ли, что вечный мир земле не создадим? Пусть в мире вечно любовь сияет, цветет без страха весенний сад, и пусть вовеки никто не знает дороги в черный военный ад.
Ой,
Уважаемые радиослушатели, программа редакции радиовещания подошла к концу. Творческий коллектив благодарит вас за внимание и желает всем отличного настроения. Слушайте нас завтра. В 14 часов в эфир выйдет передача «Субботний день. Свободный час». До свидания.